Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Напомню, что наша программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы пытаемся взглянуть на них православным взглядом. И сегодня мой собеседник в студии – епископ Колпашевский, Стрежевской Силуан. Владыка, рад вас в этой студии приветствовать сегодня.
Здравствуйте, Виталий. Взаимно рад.
Владыка, ну, несмотря на то, что с вами мы не так часто пересекаемся в формате нашей передачи, я предлагаю все-таки от традиции не отступать и рассмотреть тему, которая, ну, претендует на то, чтобы быть острой. Спаситель сказал: «Возлюбите врагов ваших». Все мы знаем об этом, все мы так или иначе пробуем этому следовать, но насколько это реально, на ваш взгляд? Нету в этом какого-то вот лицемерия?
Ну, никакого лицемерия, конечно же, в словах Спасителя нету. Лицемерие — это то, что он обличал у других более всего, более даже грехов. А то, что это реально или нереально, но все зависит от того, что мы вкладываем в само понятие реальности. Христос сказал своим ученикам: «Без меня не можете делать ничего». Поэтому без Христа ничто нереально. В том смысле, что ничего настоящего, подлинного, по-настоящему доброго, истинного без помощи свыше мы сделать не можем. А вот все злое, пожалуйста, без Христа очень даже легко получается.
Давайте разбираться, Владыка, тогда. Русские воины, которые сражались, например, с полчищами монголо-татарского ига, с фашистами, наверняка тоже много людей, среди них было верующих, которые знали о том, что нужно возлюбить врагов. Но смогли бы мы тогда победить, если бы мы этих врагов возлюбили?
Ну, надо понимать, что евангельская заповедь о любви к врагам имеет универсальный характер. А сражение, встреча на поле брани — это все-таки одна из сторон, трагическая сторона, драматическая, но одна из сторон человеческого существования. Никто ведь не идет защищать Отечество, руководствуясь ненавистью к врагам. Отечество защищают тогда и имеют силу для этого, когда любят его. Поэтому все равно даже воины на поле брани вдохновляются, в первую очередь, любовью к своему отечеству, а не ненавистью к врагам. Ну и что касается действий по отношению к врагам, которые связаны, конечно же, с причинением им каких-то неприятностей, увечий, даже смерти, то и эта мера вынужденная, поскольку, по слову того же Евангелия, кто берет меч от меча и погибнет. Поэтому, когда приходит в твой дом с оружием в руках, то вполне по-христиански встречать его также с оружием в руках, защищая тех, кто сам себя защитить не может, в том числе защищая собственную жизнь от несправедливых, неправедных, агрессивных посяганий. Здесь нет никакого противоречия христианству. Но и сказать, что это некая норма эталонная христианской жизни, тоже нельзя. И в канонах православной церкви устанавливается даже епитимия для тех воинов, которые защищали свое отечество с оружием в руках. Это делается не потому, что они считаются грешниками, а потому, что любая кровь, даже кровь врагов, омрачает душу. И душа все равно нуждается в некоем уврачевании, исцелении. Мы ведь знаем и из истории, и из современной даже действительности, как люди, возвращающиеся с полей сражений, даже там, где они исполняли свой долг перед своей страной, все равно не сразу могут вписаться в нормальную мирную жизнь. Бывают разные здесь девиации. Иногда они не в состоянии перестроиться вот с этого вот военного отношения к окружающей действительности на мирное.
А вот я вижу здесь, если честно, Владыка, тоже определенные противоречия. Человек действительно испытывает определенные девиации, испытывает деформацию психики в том числе. И в этот момент, на мой взгляд, он как никогда нуждается в исповеди и в причастии, и церковь ему в этом отказывает. Это разве нормально?
Ну, во-первых, в исповеди не отказывает.
Ну, да. Хорошо, в причастии.
Епитимия — это временное воздержание от причастия.
10 лет?
Нет. Нет. В канонах это ограничивается, насколько я помню, гораздо меньшим сроком. Это не является отлучением от церковной жизни, а это является, особенно в соответствии с древним, строгим отношением к благочестию, к норме христианской жизни, помощью, то есть неким пособием в том, чтобы приступить к чаше жизни наиболее достойно. А это в этом вообще смысл епитимии, в любом случае, даже по отношению к самым, казалось бы, пропащим грешникам. И для них епитимия — это не месть за их грехи, а это жесткий, может быть, строгий, но способ врачевания, причем наиболее адекватный их духовному устроению. Я привел этот пример для того, чтобы показать, что церковь воспринимает мир окружающий, кстати, лежащий во зле, по слову Писания, вполне реалистично, адекватно. И то, что войны случаются, это неизбежное зло, к сожалению, и на ратный подвиг церковь защитников Отечества благословляет, но вместе с тем она говорит этим защитникам, что кровь все равно душу омрачает. Поэтому, если говорить о любви к врагам, то надо понимать, что это заповедь Евангелия, и воспринимать ее надо в контексте Евангелия. Это одни из заключительных слов Нагорной проповеди, то есть той части Евангелия, где, собственно, и сформулировано главным образом евангельское нравственное учение. Так вот, каков контекст? Во-первых, употреблено определенное слово в Евангелии. Господь к своим ученикам обращался, скорее всего, на арамейском языке. Но текста Евангелия на арамейском не сохранилось. Поэтому у нас в качестве первоисточника есть греческий, который был написан святыми апостолами. Значит, они нашли в греческом языке наиболее адекватное слово для выражения того смысла, который в своей заповеди вкладывал их божественный учитель. Так вот, среди множества греческих слов, которые имеют значение «любовь», выбрано определенное слово «агапи». Это любовь как уважение, как почитание, как признание достоинства за существованием другого человека. Это не просто спонтанно возникающее чувство. То есть любовь, о которой говорит Господь, это не состояние душевное, а это стратегия духа, это его самоопределение. Потому что, когда мы уважаем, это всегда осознанный акт. В мире животных нет уважения, там есть привязанность. Для этого существует другое греческое слово — филия. Любовь как дружба, как привязанность. А вот агапи — это та любовь, которую мы питаем не только по отношению к ближним, но и по отношению к Богу. То есть это почитание. Уважение. Это во-первых. Во-вторых, что Господь вкладывает в смысл своего призыва «возлюбите врагов ваших»? Он поясняет дальше, как бы раскрывает эту мысль. «Благословляйте проклинающих вас, творите добро обижающим вас, молитесь за гонящих вас». То есть благословлять нельзя с мыслями вражды. То есть для того, чтобы благословлять проклинающих, нужно иметь внутреннее к ним благорасположение. Для того, чтобы добро творить, нужно это внутреннее благорасположение проявлять в своих действиях конкретных. А чтобы молиться за тех, кто делает нам зло, это нужна сила духа, определенная ее энергия. И далее Господь указывает, уже пояснив, что Он вкладывает в это понятие, указывает цель этого. «Да будете сынами Отца вашего Небесного», то есть уподобитесь самому Богу, потому что и Он сияет солнцем своим на праведных и неправедных и посылает дождь добрым и злым. Вот в чем смысл. Это богоуподобление, то есть восхождение к духовному совершенству. Это нужно прежде всего не врагам, а нам самим. Почему? Потому что только так любовь может стать совершенной. На самом деле враг — это лишь предельная степень удаления человека от меня. Это тот же ближний, но который в силу каких-то обстоятельств, вольно или невольно, осознанно или неосознанно, встал на противоположную сторону, что ли, на крайний от меня полюс. Но он также остается созданием Божиим. А Бог ничего не творил для зла, ничего злого не творил. Все, что он создал, все изначально доброе и к добру предназначенное. Поэтому в каждом злодее, в каждом преступнике, в каждом враге нужно видеть не только злое его устроение, но и вот ту добрую основу, которая изначально заложена Богом и никаким злом не уничтожается в человеке. А значит, любой человек, как бы далеко он не отошел от Бога, как бы глубоко он не погряз во зле, имеет способность на воскресение. И когда мы любим врагов своих, вот так деятельно делаем добро, не мстя им, молясь за них, то мы это делаем с какой мыслью? С такой определенной благой местью. Но что это за благая месть?
Угли на их голову собираем, благодаря тому, что делаем добрые дела?
Об этом говорит апостол Павел. Но на самом деле самое большое удовлетворение мы имеем не тогда, когда человека там, в порошок сотрет кара небесная, а когда он внутренне переосмыслит, переродится и сам осознает свою вину, и сам будет собирать на свои головы горящий уголь в виде покаяния. Вот когда он покается, он с нами примирится и прощение попросит, постарается искупить свою вину и больше не будет этого повторять. Вот цель этой любви. И только любовью можно так повлиять на другого человека. До тех пор, пока будем мстить, месть порождает месть. Месть всегда несправедлива. Поэтому если в мире людей каждый будет стараться отстоять свою правду, то этим лишь умножается несправедливость мира, неправда мира. Потому что правда каждого отдельного человека всегда правда лишь отчасти. А очень часто бывает и неправдой.
Владыка, же, в Ветхом Завете, от которого мы тоже никуда не денемся, ведь сказано было то же самое. Зуб за зуб, глаз за глаз.
Да, именно. Ветхий Завет, конечно, не способен был возвести человека на степень духовного совершенства, к которому призывает христианская вера. Но и там утверждалась мысль о справедливом воздаянии. А люди же норовят за зуб два и за глаз два. Поэтому смысл Ветхого Завета не в том, что вы должны отомстить, а в том, чтобы в своей мести вы не переступали пределы справедливости. Вот в чем был посыл Ветхого Завета. Это было ограждение той жестокости, которая в мире до Христа царствовала. Если почитать исторические свидетельства, что там делали с пленными, сажали их в клетки, как над ними издевались, то Ветхий Завет был верхом милосердия на фоне вот этого зла древнего мира. А христианство привносит в человеческий мир нечто новое. Способность, или, по слову Евангелия от Иоанна, власть быть чадами Божьими. То есть это не просто какое-то абстрактное понятие, а это конкретная, реальная, духовная сила, которая пребывает в Церкви Христовой, приобщаясь к которой мы становимся способны делать то, на что ветхозаветные люди не были способны. То есть даже любить врагов. Да, это по-человечески только лишь невозможно. Но это возможно во Христе. Это возможно с помощью той благодатной силы, которую Он в Своей Церкви на земле нам и дарует.
Из нашего разговора я понял, что мы, может быть, и не совсем точно понимаем значение слов, которые были сказаны Христом. То есть какое понятие вкладывается в слово «возлюбите» и какое понятие вкладывается в слово «враг». Вот опять же, в Евангелии есть такая фраза «и будут домашние враги его». В формулировке могу ошибиться, но примерно так. Может быть, имеется в виду как раз вот эти враги, домашние, родственники, близкие?
Нет, когда говорится о домашних как врагах, имеется в виду то, что земные привязанности не должны быть помехой на пути к Богу. Потому что так называемая земная любовь порою пытается стать препятствием на пути любви духовной, истинной, но тем самым она обнуляет и саму себя. Любая любовь, и земная, и небесная, черпает свои силы из любви божественной. Бог есть любовь. Он источник любви. И к ближним, и к дальним, и к врагам, ко всем. И чем дальше от Бога человек, тем менее он способен любить кого бы то ни было. Так что даже вражда к ближним, которые мешают на пути к Богу, на самом деле есть лишь иносказание, смыслом которого является истинная любовь к ним. Да, нам иногда приходится поступать вопреки воле ближних, потому что наши ближние, люди ограниченные, многого не знают, не понимают, ошибаются в своем выборе. И если мы будем слушать их вопреки Бога, то и себе повредим, и им пользы не принесем. А вот когда мы служим Богу, то рано или поздно и они от этого получат пользу. Здесь просто дело в приоритетах. Когда в Священном Писании употребляется слово «враг» или «вражда», речь не идет о каком-то абсолютном выражении сути человека, а всегда идет речь о качестве конкретного его духовного устроения, его мысли, его поступков. Но ни в Священном Писании, ни в христианском сознании никогда не ставится знак равенства между делами человека и им самим, его сутью. Человек всегда превышает значение собственных поступков. Он всегда нечто большее, чем то, что говорит или делает. И поэтому, даже если он делает зло, в нем остается залог добра, а значит, и возможность покаяния, изменения. И мы знаем множество примеров в истории Церкви, когда великие грешники становились великими святыми. А если бы каждого грешника за его грехи так убивать, то, пожалуй, и святых бы не было. Потому что святыми не рождаются, святыми становятся. Поэтому если так бездумно, исходя лишь из каких-то внешних признаков, со всеми расправляться, то это не путь к очищению мира от зла, а это путь к аду.
Владыка, настало время перейти к нашей второй части программы. 25 февраля отмечается память Иверской иконы Божией Матери. Для нас, для Томска, я имею в виду эту икону, но она как родная. Учитывая, что часовня, посвященная этой иконе, по сути дела, духовные врата в наш город. Расскажите более подробно тут об этой святыне.
Иверская икона свое название получила по наименованию одного из наиболее известных на фоне православных монастырей. Это Иверский монастырь, то есть монастырь, который был основан грузинами, и когда-то там они жили, но со временем их, в силу определенных тоже драматических событий в грузинской истории, приток насельников обители из Грузии прекратился, и он стал греческим. Но название свое сохранил. И именно там, много веков назад, где-то на рубеже первого и второго тысячелетий, чудесным образом явилась икона Пресвятой Богородицы. Она приплыла туда по морю. Было откровение от Бога одному из праведных насельников этой обители, старцу Гавриилу. Он принял на руки эту святыню, она была внесена в монастырь, поставлена на самом почетном месте в храме, но на другое утро ее обнаружили на монастырских воротах. Это повторялось трижды, и в конце концов было решено у ворот монастыря построить особую часовню, в которой был помещен этот образ, где он находится и поныне. И поэтому второе название этой иконы – «Портаитиса», то есть «вратарница». Но здесь не только исторический смысл в этом названии, но и определенный духовный. Иверскую икону на самом Афоне считают своего рода вратарницей удела Пресвятой Богородицы. И преподобный Нил Мироточивый даже предвозвестил, что Иверская икона, которая никогда не покидала Афон, когда-то оттуда уйдет. И это будет означать не только запустение, духовное запустение Афона, но и кончину мира. Один из ее признаков этой кончины. Поэтому вот таким стражем некой духовной целостности, некоего бытия мира является Портаитис. Ее почитали не только в греческом мире, но вместе с другими многими греческими святынями очень почитали и на Руси, причем достаточно давно. Но особенно это почитание как-то расширилось в XVII веке, когда сразу два известных списка были принесены на Русь, и в память об этом принесении были установлены как раз эти празднования. Потому что на самом Афоне празднование Иверской иконы совершается на Светлой Седмице, во вторник. А вот эти постоянные чествования, они главным образом у нас, в Русской Церкви, совершаются в связи именно с принесением списков, то есть копий Иверской иконы в Россию в XVII веке. Ну и надо сказать, что от этих списков тоже начали совершаться чудеса. Бог по молитвам Пресвятой Богородицы отвечает людям на их горячую веру и искренние молитвы. И одна из этих икон была унесена на Валдай, в известный Иверский монастырь на Валдае, а вторая, более известная, была помещена в специально сооруженную Иверскую часовню перед входом в на Красную площадь. Сейчас эта часовня там восстановлена, и туда помещен новый, правда, список, но также выполненный на Святой горе Афон уже в конце XX века и принесенный в нашу страну. Ну, и в Томске тоже существовала Иверская часовня, в ней тоже пребывала Иверская икона, которая была списком московской Иверской иконы. И тоже воспринималась эта часовня как своего рода врата духовные Томска, а Иверская икона как вратарница, как градодержительница. Поэтому и часовня эта находилась в самом центре города. Ну а на этом месте некогда находился Богоявленский храм, который впоследствии при перестройке был сдвинут несколько, ну а здесь, на месте алтаря его, была воздвигнута часовня, чтобы это место как раз все-таки не было попираемо. Именно в этой часовне, возле этой часовни встречали будущего самодержца, царя Страстотерпца, а тогда цесаревича Николая Александровича. В этой часовне молились многие праведники и святые Томской земли. И старец Федор там бывал, Домна Карповна особенно, и такой тоже праведник, он, правда, не прославлен в лике святых, но тоже по свидетельствам обладал явным даром прозорливости, был священником в свое время, это Федор Краснопевцев. Так что, слава Богу, что в наши дни эта часовня, уничтоженная в революционное лихолетие, восстановлена. Иверская икона вновь стоит на страже благополучия жителей города Томска. Я считаю большой честью, что был причастен к ее принесению в далеком уже 2002 году. 20 лет уже прошло с тех пор. Так что хочется, чтобы сами жители ценили эту святыню и со своими нуждами и заботами приходили к Божьей Матери и искренне от всего сердца просили ее о помощи.
Владыка, осталось очень мало времени, и по традиции блиц-вопросы в финале нашего выпуска. Владыка, в одной из программ вы сказали, что ошибки священника не бывают фатальны. Разве мало обратных примеров? Например, когда священник, не обладая достаточными знаниями, благословляет или не благословляет на операцию. И для человека это заканчивается плачевно. Много других примеров.
Но опять же, когда мы говорим о примерах, хотелось бы конкретики. Я говорю от своего опыта. Зачастую фатальными ошибки священников не бывают. Но дело в том, что фатальными бывают для человека ошибочные отношения к тем или иным вещам. Либо к священнику, либо к своей собственной жизни. По Поэтому священник может ошибиться. Но если человек воспринимает священника именно как слугу Божьего, а не как Бога, не делает из него идола, слова которого для такого человека заслоняет даже предание церкви. То есть вот все предание церкви говорит об одном, этот человек: нет, это я не слушаю, вот у меня есть батюшка, и я его слушаю. Вот для такого человека могут слова быть священника фатальными. Но здесь даже проблема не в священнике, а в неправильном языческом, по сути, отношении самого человека. Это во-первых. Во-вторых, может быть другая ситуация, когда человек пытается оправдать какие-то свои ошибки, и это происходит часто непроизвольно, полуосознанно. Люди, особенно неверующие или маловерующие, не способны к такому глубокому покаянию. Оно их давит, оно их сжигает изнутри. Невозможно покаяться без веры. Это ад. Поэтому человек начинает спонтанно искать оправдание, что кто-то другой виноват в моих бедах. И тогда может тут и священник нарисоваться. А вот он же мне сказал, а может быть, он просто посоветовал. Может, это не было каким-то прям однозначным благословением. Но мой ответ соответствует этому вопросу. Как вопрос не несет в себе конкретики, так и я. Мне приходится отвечать обобщенно. Если бы я знал подробности той ситуации, то я бы и отвечал более бы конкретно.
Почему православные так пассивно защищают свои святыни и взгляды? Например, когда в интернете выкладывают фото с осквернением храмов. Мусульман мне бы за это голову оторвали. Я не призываю к насилию, но хотя бы в суд можно таких людей подавать? Это, наверное, из серии «Возлюбите врагов ваших».
Ну, можно, конечно, с разной стороны посмотреть. Наверное, есть в этой пассивности и то, что стоило бы исправить. Но я все-таки хотел бы акцентировать внимание на положительной стороне такой пассивности. Может быть, это происходит именно из доверия к Богу. То есть мы предоставляем Богу мстить за себя и исправлять людей, именно не будучи уверены в своей собственной правоте. А кто нас уполномочил быть тут судьями? Да, действительно, когда ты оказываешься в ситуации, и при тебе хулят Христа, и ты ничего не говоришь, то ты согрешаешь. Молчанием предается Бог. Ты должен высказать истинно православную точку зрения, не опускаясь до споров, не бросаясь с кулаками на оппонента. А дальше уже люди могут принять, могут не принять. Это их свободный выбор. Так что молчать не всегда можно. Ну а в интернет-дискуссиях здесь надо смотреть по обстоятельствам. Если в каждой интернет-дискуссии начинать активно бороться за православие, то, я боюсь, не останется места в жизни человека для самого православия. То есть ему некогда будет ни молиться, ни поститься, ни в храмы ходить. Очень много в сети есть просто провокативного. Даже не откровенной вражды, не осознанного какого-то противодействия, не альтернативной точки зрения, а просто поддевают, что говорится, да, или троллят, выражаясь современным языком. Ну и зачем поддаваться на провокации? Зачем метать бисер перед свиньями, по слову Евангелия? Вот, может быть, отчасти этим тоже эта пассивность объясняется. Но, как я уже сказал, не всегда мы имеем право быть пассивными.
Владыка, есть ли в планах Колпашевской епархии создать какой-то паломнический центр, чтобы люди могли приезжать к месту, где проживал и возносил молитвы святитель Агафангел?
У нас есть паломническое направление работы. Центр как таковой мы не создаем, нам и не из кого его создавать. Но это возможно, и нужно обращаться в Колпашевскую епархию, если такое есть желание, допустим, какой-то группе посетить святыни Колпашевской епархии.
Спасибо большое, Владыка. Я нашим телезрителям напоминаю, что для того, чтобы написать вопрос в нашу программу, достаточно запомнить адрес православие70@mail.ru. Здесь же вы можете предложить тему нашей следующей передачи. Владыка, я благодарю вас за очень интересную беседу и познавательные ответы.
Спасибо вам, Виталий. Помощи Божией вам и нашим зрителям.
Это была программа «Православный взгляд». Мы беседовали с епископом Колпашевским Стрижевским Силуаном. Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.